говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — независимое петербургское издательство «Блиц». Как создавалась его высокая репутация? Какое место занимали первые публикации? Что стоит за высоким представлением о чести? И как при этом угадать издательскую нишу? На вопросы отвечает издатель Сергей Цветков, поэт Виктор Кривулин, историк Юрий Беспятых. Подготовил передачу Михаил Берг. Эфир 27 декабря 1999 года. Независимое издательство «Сегодня». Передачу в нашей петербургской студии подготовил Михаил Берг.
Независимые издательства, в том числе в Петербурге, появились чуть более 10 лет назад, на волне перестройки и книжного бума конца 80-х, начала 90-х, когда тираж в 100 тысяч экземпляров для самого читающего в мире советского народа считался маленьким. С тех пор интерес к книге, особенно художественной, перестал быть острым. Многие издательства разорились и перестали существовать, но некоторые работают до сих пор. За счет чего издательства выживают? Может ли существовать издательство, если оно не выпускает массовую литературу? Издательство «Блиц», возникшее в начале 90-х годов и выпустившее около сотни книг, в том числе в серии «Русский пен-клуб», пример несомненной удачи. Среди изданий «Блица» немало интеллектуальных бестселлеров, архивных справочников, переводов зарубежной литературы, книг современных авторов. Симптоматично, что последние годы почти все свои книги академик Дмитрий Лихачев выпускал именно в «Блице». О том, как издательство возникло, его директор и главный редактор Сергей Цветков.
Наше издательство возникло, с одной стороны, случайно, с другой стороны, очень закономерно, поскольку началось время перемен в России. Я до этого занимался много журналистикой, писал о проблемах экологии. И так получилось, что одну из моих статей перевел американец Эдвард Ньют, который тоже занимался экологией, знал русский язык, интересовался Россией. И после этого мы с ним познакомились и подружились. Это было в 87 году. Я всегда дружил с историками, с архивистами. И они мне стали рассказывать, что вот у нас стали открываться архивы, стала доступна информация. Мне показалось интересным поучаствовать в раскрытии этой информации, сделать ее доступным для исследователей, для широких кругов. Тем более, эта информация у нас в советское время всегда была под запретом. И я бросил эту идею Эдварду, сказал, что вот ищу возможность сделать информационный центр, который будет издавать книги, архивные справочники, который будет заниматься разработкой баз данных архивных. И вдруг он мне говорит: «Сергей, я могу тебе помочь». Я немножко удивился, потому что он сам эколог, он сам занимается проектированием очистных сооружений. Человек, который не имеет российских корней, просто любит русский язык, любит русскую культуру. И, конечно, без него мы не могли бы запустить наше издательство, потому что он купил нам оборудование, очень современное по тому времени, за свой счет. Он дал деньги на первые наши публикации и продолжает и сейчас помогать. Кроме этого, помогает распространять наши книги за рубежом.
О том, какое место издательство «Блиц» занимает на российском книжном рынке, поэт и публицист Виктор Кривулин.
Мне кажется, что в России мало издательств, которые заполняли бы огромную культурную нишу. Издательств, занимающихся, с одной стороны, производством книг по истории, с другой стороны, выпуском сочинений ныне живущих писателей. «Блиц» соединяет две эти как бы крайности. С одной стороны, замечательные книги, скажем, «Петербург времен Анны Иоанновны», «Иностранцы о Петербурге», вот эта петербургская серия «Блица». А с другой стороны, это серия «Русский пен-клуб». Мы ощущаем необходимость как бы присутствия в истории современники. И в этом смысле «Блиц» как раз заполняет эту нишу. Одно из немногих. Может быть, в Москве есть издательство подобного типа. Но надо сказать, что московские издательства, издававшие интеллектуальную литературу, подобные «Блицу», да, они не выживали по большей части. Они существовали 2-3 года. Потом дальше либо начинали выпускать коммерческую литературу, либо уничтожались.
Весьма условно современные российские издательства можно разделить на коммерческие, выпускающие в основном массовую литературу, а в случае успеха, позволяющие себе издать некоторое количество книг, заведомо убыточных, но необходимых для создания репутации, и издательства, получающие гранты на то или иное издание. Поэтому, по словам сотрудницы издательства «Блиц» Карины Кармановской, среди изданий «Блица» так много книг, вышедших...
При поддержке именно различных дипломатических представительств России. И, соответственно, эти книги вошли в ряд серий, то есть это и научные серии, посвященные истории России, посвященные изучению русскому северу и западной Европе, России и Северной Европе. И также при большом сотрудничестве с авторами и научными центрами европейскими. Так вот, например, при сотрудничестве с Советом министров северных стран, с Санкт-Петербургским отделением, вышла в свет очень интересная книга «Иностранные источники по истории России первой четверти XVIII века» в переводе Юрия Николаевича Беспятых. И в серии «Россия и Северная Европа» вышла в свет книга «Кандидат на престол из истории политических и культурных связей России и Швеции XI-XX веков», составленная Коваленком. Вышла эта книга в 1999 году. У нас очень развито направление художественной литературы. И при поддержке Шведского института в 1998 году в серии «Норд-Вест» вышел сборник современной шведской прозы «Охота на свиней».
Однако книги, выходящие на гранты, не могут принести издательству значительную прибыль. Что тогда заставляет издателя выпускать их? Сергей Светков.
Ну, во-первых, мне этим лично интересно заниматься. Вот, жизнь одна, и я считаю, вот в этой жизни надо что-то сделать. У нас существует несколько принципов издательства. Первый принцип, поскольку я бывший эколог, экологический журналист, он экологический, не навреди. То есть я считаю, что издатель должен не навредить читателю. То есть не дать ему ту информацию, которая может повредить как-то человеку, как-то его направить не в ту сторону, там, возбудить какие-то отрицательные инстинкты там, и так далее. Поэтому я выпускаю литературу интеллектуальную, которая способствует развитию человека. То есть издатель – это где-то врач. Он обязан отвечать за то лекарство духовное, которое он выпускает. Второй принцип – это пустить в научный оборот новое. Поэтому основной принцип нашего издательства – только первые публикации. Перепечатками, переизданиями мы не занимаемся, поскольку вот 60% книг – это научные книги. И важно пустить в научный оборот то, чего никогда не было. И почему мы так любим переводить, скажем, и занимаемся источниками о России зарубежными? Потому что они сразу дают колоссальный скачок продвижению дальнейшей науки.
По мнению Юрия Беспятых, выпустившего в «Блице» уже 7 книг, удача издательства в той репутации, которую оно приобрело благодаря его директору и главному редактору Сергею Васильевичу Цветкову.
Я припоминаю, как несколько лет назад Сергей Васильевич говорил: «Репутация – это все. Я не буду издавать плохих книг. Я не буду издавать плохо, чего бы мне это ни стоило». И кроме того, не все решают деньги. Однажды я сидел в издательстве, придя по каким-то делам, и мирно пил кофе. Пришел человек, автор, с рукописью и, извините, мешком денег. Сергей Васильевич посмотрел на рукопись, полистал, сказал: «Я этого издавать не буду». Деньги решают не все. И вот издатель работал на собственную репутацию несколько лет. Теперь репутация работает на автора. Поэтому в издательство приходят дипломатические представители очень многих стран, консулы, аккредитованные здесь, в Петербурге. Приезжают постоянно атташе по культуре, скажем, из шведского посольства. И заказывают книги, уже не одну и не две.
По мнению Виктора Кривулина, успех «Блицу» обеспечила не только репутация, но и правильное понимание запросов книжного рынка.
Справочное издание на сегодняшний день – это самое... коммерческая часть книгоиздательского бизнеса. Это надо иметь в виду. И вольно или невольно, вот как бы из таких вот гуманитарных соображений, да, но Сергей Васильевич Цветков попадает в ту зону, которая, в принципе, способна приносить прибыль.
Насколько сам Сергей Цветков сознательно ориентирован на издание не только интеллектуальных бестселлеров, но и книг, отвечающих читательскому спросу?
Естественно, без этого бы издательство просто погибло. Совершенно верно и прав Виктор Кривулин. И есть книги, которые приносят ощутимую прибыль. Есть книги, которые прибыли не приносят вовсе. Но это нормально. Важно, чтобы в основе издательство было самоокупаемо. На сегодняшний день оно самоокупаемо. Вопрос в том, что куда девать эту прибыль. Можно ее рассовать по карманам среди как бы учредителей, а можно ее все дальше и дальше пускать в дело. Мы стараемся все, что мы на сегодняшний день зарабатываем, пускать опять на книгоиздание. И поэтому у нас год от года, несмотря на то, что мы выпускаем некоммерческую литературу, все-таки растет количество книг, выпускаемых за год. Если в прошлом году мы издали около 20 книг, в этом году уже больше 30, то есть на 50% выросло.
А чем тогда отличается коммерческая книга от некоммерческой?
Ну, коммерческая книга, естественно, которая быстро раскупается и которая выходит большим тиражом. Но таких книг не так много, и часто, допустим, мы думаем, о, эта книга коммерческая. А оказывается, нет. Я могу привести, если это интересно, скажем, два примера. Великолепная книга Александра Ткаченко «Футболь. Записки футболиста». Это и хорошая литература, и, в общем, книга по истории нашего футбола. Мы были уверены при том интересе к этому виду спорта в России, что это будет бестселлером. Половина тиража до сих пор на складе. Загадка. Оказалось, книжная торговля, она не попадает ни в одну из категорий. Это и не книга о спорте, и не художественная литература с их точки зрения. И многие магазины, скажем, которые не имеют спортивного отдела, они ее не берут. Второй пример. Мы были уверены, что книга Василия Ивановича Бережкова о руководителях питерского ВЧК КГБ тоже будет востребована и будет очень интересна современному читателю. Оказалось, тоже. Но вот иной раз делаешь ставку на одну книгу, а выигрывает, скажем, вот этот вот читательский спрос совершенно другая книга. И сейчас действительно очень сложно. И разговариваю со многими маркетологами книжными, даже в таких известных книжных магазинах, как «Дом книги», и советую с ними перед тем, как выпускать ту или иную книгу, они иной раз пожимают плечами. Не знаем.
Какие еще существуют способы исследования читательской аудитории? Карина Кармановская.
Бесспорно, мы, конечно, проводим некоторые маркетинговые исследования. И буквально вот с начала 99-го года у нас уже открылась новая серия книг для детей и юношества. И в серии которой уже вот буквально на днях выйдет в свет очень интересная книга «Австрийские легенды», которая издается при поддержке Министерства образования Австрийской Республики. «Город под вечными льдами». Это сборник австрийских легенд. Как раз вот эта вот книга, она будет понятна скорее даже юношескому возрасту. А для детей мы издаем очень интересный сборник Сакария Стапелиуса «Королевский перстень. Рассказы фельдшера» в переводе Брауды и Беляковой. Эта книга будет издана при поддержке Института Финляндии в Петербурге.
«Свобода поверх барьеров». Издательство «Блиц». Из нашей петербургской студии Михаил Берг.
Одна из самых успешных книг, выпущенных «Блицем», сборник Юрия Беспятых «Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях», получивший Анциферовскую премию и после выхода в свет многие месяцы возглавлявший список интеллектуальных бестселлеров. О своей книге сам автор.
Замысел книги возник довольно давно. Я давно уже понимал, что эпоха Анны Иоанновны – темное время в нашей исторической науке. Десятилетия малоисследованные. Мы жили в согласии с некоторыми штампами времени немецкого засилья. Без времени, говоря точнее. Однако же обнаружилось несколько иностранных текстов, и опубликованных в XVIII веке, и не опубликованных, до сих пор хранящихся в архивах зарубежных, принадлежащих людям, которые побывали в Петербурге на протяжении Аннинского десятилетия и так или иначе отозвались о Петербурге, описали его. Но не только здания, да, топография, строение, но и людей, быт людей, нравы людей и так далее. И в продолжение своей предыдущей книжки, вышедшей в 91-м году в издательстве «Наука», здесь, в Ленинграде еще, «Петербург Петра I в иностранных описаниях», эту книжку я и задумал. Сергей Васильевич как-то случайно, пожалуй, за разговором, узнав о ней, предложил мне издать. эту книгу. Я понимал, что она большая, там почти 40 авторских листов. И когда делал книгу, не очень рассчитывал, что смогу ее издать. Это очень дорогое дело. Но вот Сергей Васильевич понял, что эта книга должна увидеть читателя. Мы увидели, благодаря этим текстам, переведенным с разных европейских языков, живую жизнь Петербурга, возрождающегося после нескольких лет упадка, когда Петербург, никем не разрушаемый, угасал и умирал сам. Анна Иоанновна возродила, спасла Петербург, и без нее, конечно же, у Петербурга не было бы истории.
Что из изданного наиболее ценно для издателя? Сергей Цветков.
Конечно, мне все книги дороги, как дети. Но есть книги, которые в свое время меня потрясли. Я же ведь, по сути говоря, иной раз бываю первый читатель, я же еще и главный редактор, не только директор. Вот, скажем, меня потрясла книга Ткаченко «Футболь». Во многом потрясла тем, что я человек очень далекий был от футбола всегда. Я всегда занимался фигурным катанием, в детстве занимался спортом. Для нас футболисты были народ грубый и непонятный. Но когда я прочитал эту книгу, я увидел целый мир, который был мне неведом. Вы знаете, что я сделал? Я пошел на футбольный матч. Человек, которому за 40, впервые пошел на футбольный матч, прочитав книжку. Это для меня было потрясение. Второе потрясение у меня была книжка, вот о которой очень много говорили, «Петербург Анны Иоанновны». Я там понял многие вещи, присущие чисто России. Там есть целая глава «Целование ручки при дворе». Я не помню, швед или кто-то пишет, с каким вообще пылом, усердием, и ежеминутно русские целуют дамам ручки. То есть мы все делаем слишком. Вот, казалось бы, только это ввели, только Россия приближается к Европе, и здесь мы перебахиваем.
Среди изданий «Блица», помимо исторических исследований и архивных справочников, серия «Русский пен-клуб», в которой вышло уже около 30 книг таких разных современных писателей, как Владимир Уфлинт, Михаил Кураев, Александр Кушнер, Дмитрий Лихачев, Валерий Попов. По мнению Виктора Кривулина, особенность этой серии в том, что...
Это действительно произведения известных писателей, неизвестные, малоизвестные, собранные по двум типам. Книги большого формата А4 и книги карманного формата. В суперобложках, то есть они действительно внешне производят такой замечательный и серийный вид. Но вот здесь вот возникает интересный эффект. Если по отдельности смотреть эти книги, в принципе, между ними ничего общего. У меня дома эта серия почти вся целиком стоит, и как-то я писал вообще о сериях в России, и в частности вот эту серию просматривал. Нечто общее есть. Что общее? Общее – это некий новый ракурс фигуры известного писателя, который вдруг раскрывается в этой серии. Кураев выступает как публицист, хотя он известен вот капитаном Дикштейном и прозой своей. Дмитрий Сергеевич Лихачев как автор афоризмов. Это одна из лучших книг вот этого афоризма. Да? Или как художник. Хотя, ну, это другое, там, это не русский пен-клуб. Но важно то, что известный писатель вдруг предстает какой-то непонятной такой гранью. Ну, могут быть и, конечно, исключения. Попов, он издает там художественную литературу. А вот Кушнер, например, вдруг под одной обложкой собирает стихи и статьи. То есть в качестве как бы и критика, и поэта. Это странно. Я не скажу, что это хорошо и замечательно, все вот, гениально, но некий новый ракурс, некий новый взгляд на все эти известные фигуры там присутствует. То же самое касается Каневского, скажем. Ну, вот ведущих писателей. Ткаченко как не поэт, а там полуфутболист, полубеллетрист. Вот эта промежуточность, межеумочность – это очень важная ситуация сейчас. В таком положении находится писатель. Он вообще не знает, кто он. Я бы назвал эту серию вопросительным знаком, что есть писатель.
Однако не все книги этой серии получают единодушное одобрение критики, да и самих членов пен-клуба. Как осуществляется отбор? Что об этой серии думает Сергей Цветков?
Вопрос не случайный, и мне очень интересно было слышать мнение Виктора Кривулина, я во многом с ним согласен. И я несколько огорошу, может быть, радиослушателей, сказав, что мне самому в этой серии не все нравится. Я не скажу, правда, что именно и кто именно. То есть я не могу сказать, что там собраны только мои любимые писатели. Нет, это не так. Я изначально поставил себе задачу, как издатель, показать срез русской литературы конца 20 века. У нас впереди век 21, у нас впереди даже новое тысячелетие. И мне хотелось показать нашему читателю, с каким багажом мы подходим. Это первое. Второе, и название серии «Русский панк-клуб» не случайно. Здесь не только члены русского панк-клуба. Панк-клуб как знаковая величина, скажем, социально значимости тех произведений, которые представлены. Неважно, это публицистика, стихи, роман, воспоминания по жанру. Важно, чтобы эти вещи все были социально значимы, чтобы они показывали не только состояние нашей литературы, конечно, литературные достоинства обязательно, но и показывали состояние нашего общества. Вот задача этой серии.
Независимое издательство «Блиц». Передачу в петербургской студии подготовил Михаил Берг. 2 минуты на объявление, и на волнах свободы мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Искусство просто жить». Многие наблюдают в американском обществе растущую тоску по опрощению. В моде мудрость – не обладать тем, что нравится, а любить то, чем уже обладаешь. В чем экзистенциальный смысл успеха? Возможно ли попятное движение прогресса как новая философия опрощения? Передачу «Искусство просто жить» подготовил и ведет Александр Гейнс. Эфир 27 декабря 1999 года. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
В эфире передача Александра Гейнса «Искусство просто жить».
Благодаря рекламной экспансии Америка постоянно живет накануне праздника. Предпраздничные торговые компании дышат друг другу в затылок. Так что между Хэллоуином, Днем Благодарения и Рождеством уже не осталось коммерческих промежутков. Календарь распродаж уподобился змее, кусающей себя за хвост. Понятно, что торговле институт подарков необычайно выгоден. Для нее бодрое, веселое, патриархальное американское Рождество – серьезный бизнес. Настолько серьезный, что каждый, кто знаком с грандиозной суетой и сутолкой предпраздничных американских магазинов, не может не задать себе вопрос, не является ли Рождество попросту рекламной аферой. О том, что это неправда, или во всяком случае не вся правда, свидетельствуют колокольчики Санта-Клауса из «Армии спасения». Как бы хитроумно ни потрошила нас торговля, ритуал, который она обслуживает, духовен и бескорыстен. Но все же именно в предпраздничной суете нас останавливает вопрос. Зачем все это? Сделает ли наших ближних счастливее новый тостер или соковыжималка? Именно посреди консюмеристской истерики Рождества рождается тоска по простой, не омраченной ничем лишним жизни. В рождественские дни вечный сюжет опрощения звучит особенно проникновенно. Теоретическому и практическому разворачиванию этого сюжета и будет посвящена сегодняшняя программа, которую я хотел бы назвать «Искусство просто жить».
children's play. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
21 век американская экономика встречает в исключительно добром здравии. Полоса процветания, которая вот-вот станет беспрецедентной в истории страны, меняет и внешний, и внутренний образ Америки. Благосостояние 90-х стало привычным состоянием. Исчез бюджетный дефицит, который так пугал Америку в 80-х. Нет инфляции, рекордно низка безработица. Помимо статистики, об этом говорят таблички «Требуется», которые сейчас висят на витринах магазинов и ресторанов. А вот другой красноречивый показатель. Средний американский дом сегодня – это около 200 квадратных метров жилой площади, на четверть больше, чем 20 лет назад. Вроде бы все в стране просто хорошо, но стоит присмотреться повнимательнее к окружающему, как выясняется, что далеко не все просто. Решив насущные экономические проблемы, Америка обнаружила, что с духовными проблемами ей разобраться труднее, чем с материальными. Вместо упоения успехами американцы испытывают экзистенциальную тревогу и духовный голод. Кажется, никогда еще страна не была так занята своей душой, как сегодня. Возможно, потому, что тучные годы американской экономики убедили американцев – за деньги счастья не купишь. Теперь она жаждет не только материального успеха, но и духовного покоя. Как показал опыт, одно совсем не обязательно связано с другим. Успех – это когда ты делаешь то, что тебе нравится. Покой наступает, когда тебе нравится то, что ты делаешь. Чтобы достичь покоя, надо, заключив перемирие между амбициями и возможностями, научиться смирять свои аппетиты. Надо жить проще. Тяга к упрощению началась, конечно, не сегодня. Уже в начале 90-х, когда рецессия уступила место новой волне процветания, об этом во весь голос заговорила пресса. Так журнал «Тайм» еще 8 лет назад писал.
Сегодня все больше американцев отказывается от потребительских, материалистических идеалов ради простых радостей жизни. Задумавшись о том, что по-настоящему важно для счастья, они решаются пересмотреть свои взгляды и изменить жизнь. Стремление к опрощению захватывает все более широкие слои общества, становясь мощным идейным течением, которое обещает внести серьезные изменения в американский образ жизни. По результатам опроса статистической службы «Тайма», 70% американцев заявили, что хотели бы снизить темп своей жизни. 90% считают важным проводить больше времени со своими семьями. Только 15% сказали, что их устраивает интенсивность служебной и частной жизни. Подавляющее большинство опрошенных считает, что карьера отнимает столько сил, что не оставляет времени просто наслаждаться жизнью.
А вот заголовок из газеты недельной давности.
Опросы показывают, что больше всего американцев сегодня тревожит то, что их дети не получают достаточно любви и заботы, что у них самих не хватает сил и времени познакомиться с соседями, что жизнь их с годами становится труднее, а не легче, что процветание стоит так дорого, что неизвестно, стоит ли оно того.
Отсюда и идет тяга к опрощению. Это реакция на общее ускорение темпа жизни, которое особенно заметно в период экономического бума. Как всегда, о состоянии национальной души говорит не статистика, а искусство, прежде всего американское кино. Как раз сейчас на экранах с огромным успехом идет фильм, о котором уже много месяцев не перестают говорить в каждом доме, на каждой вечеринке. Затронув какую-то важную струну национальной психики, этот фильм много рассказал нам о подспудных переживаниях Америки. Я имею в виду лучшую, на мой взгляд, картину этого года «American Beauty». Это название лучше перевести не как «американская красавица», а как «американская прелесть», учитывая тут старое и редкое значение русского слова «прелесть» – «опасный соблазн». Именно о соблазнах, в первую очередь о соблазне успеха, говорит этот фильм. В центре картины душевная, да и физическая эволюция переживающего кризис зрелости 40-летнего героя. Разочаровавшись во всех ценностях своей среды, от семьи до карьеры, он находит в себе силы бросить вызов религии успеха, начав новую жизнь от обратного. Герой идет не вверх, а вниз. Уволившись с прибыльной, престижной и ненавистной службы, он устраивается на работу в закусочную, жарить гамбургеры. Этот переворот от успеха к неуспеху возвращает его к жизни, позволяя заново ощутить вкус к ней. Конечно, это классический в искусстве и литературе сюжет опрощения. В нашем веке он особенно любовно разрабатывался экзистенциалистами. Вспомнить хотя бы очень популярную во времена моей молодости повесть Альбера Камю «Падение». «Американская прелесть» в самом деле напоминает эту книгу. Однако интересным и волнующим фильм делает его американская специфика. Если это и Камю, то Камю для Янки. Главное в фильме – инверсия культа успеха. Американский герой всегда добивается своего. На этот раз он побеждает, находя в себе мужество отказаться от успеха и начать новую жизнь по своим, а не чужим правилам. В сущности, это не что иное, как старая добрая американская мечта. Это что такое американская мечта? Это вера в то, что успех в жизни не мистический дар судьбы, а результат разумной воли, целенаправленных усилий, ежедневной муштры, если угодно. При этом само понятие успеха безразмерно и расплывчато. Его нельзя выразить в доходе или статусе. Успех – это достижение тех целей, которые поставила перед собой личность. Любые дальнейшие уточнения затмевают смысл, к чему именно стремится личное дело каждого. Одни хотят иметь, другие – не иметь. Но и то, и другое не противоречит главному – той глубоко оптимистической психологической установке, которая требует от человека быть самим собой. Too many lawyers in football. Baseball's got a few. The pitcher got $1 million and the quarterback he got two. The pitcher threw his arm away and the quarterback ruined his knee. And this they did so they could live the American dream. Мудрецы говорят, искусство жить значит быть в центре своего «я». Каждый раз, когда нужда, соблазн, чаще зависть гонит нас за границы собственной личности, мы попадаем в чужой и враждебный мир постороннего. Уверенность в себе, которую мы ощущаем, возвращаясь из этой вредной отлучки, свидетельствует о верности выбранного направления. Философия учит всюду быть дома. Настоящая ностальгия – это тоска по себе. Утешить ее способно скорее вычитание, чем сложение. Лекарство такой ностальгии – простота. Но именно простоты и не хватает нынешней американской жизни.
В эфире передача Александра Генниса «Искусство просто жить». А прощение, пасторальная жизнь на лоне природы – вечная мечта человечества. Мы все русаисты в глубине души, но только души. Много ли тех, кто на деле решился кардинально изменить свою жизнь, отказаться от преимуществ городской цивилизации, забраться в глубинку, вернуться к более естественному существованию, к простой жизни, иногда и к ручному труду, к крестьянскому ремеслу? В Америке таких много, и главное, становится все больше. Точные данные тут невозможно, но по некоторым подсчетам, около 60 миллионов американцев в последние годы добровольно и сознательно предприняли шаги, чтобы радикально упростить свою жизнь. Это означает и снижение доходов, и экологически чистая жизнь, и возвращение к земле, и многое другое. Вдумаемся в эту цифру. Если она верна, то речь надо вести о тихой революции, о мирном откате, о попятном движении прогресса. Конечно, тяга к прощению лишь одна, причем, возможно, самая незаметная тенденция социальной жизни страны. Но практически гений Америки в том и заключается, что каждая идея, вплоть до самых экстремальных, воплощает себя на деле. Умозрительный идеал чужд Америки. Американцы считают, что единственный способ доказать правильность мысли – осуществить ее. Об этом писал еще проницательный Токвиль. Спасение не в Боге, не в государстве, а в идеальной форме практической организации жизни.
Формы эти постоянно меняются, мутируют, спорят и сосуществуют друг с другом. В Америке, как и всюду, никто не знает универсальных рецептов, но все их перепробовать в этой стране, пожалуй, легче, чем где бы то ни было. Как раз из таких социальных экспериментаторов и состоит мир американских вопрощенцев. Сегодня они строят свою собственную субкультуру. Сейчас мы познакомимся с одной компанией, помогающей людям вести, так сказать, альтернативный образ жизни. Это вермонтское издательство «Челси Грин», которое выпустило целую библиотеку руководств и пособий для опрощенцев. Основатель издательства Ян Болдуин прожил 25 лет в Нью-Йорке. Все эти годы он мечтал перебраться в живописный захолустный Вермонт, чтобы вести там простую жизнь на природе. Эта мечта осуществилась, но отчасти. Он действительно бросил шумный Нью-Йорк, перебрался в крохотный вермонтский городок, но вместо того, чтобы стать фермером, принялся издавать книги, обучающие других сложному искусству опрощения. За несколько лет его издательство бурно развернулось, достигнув оборота в $2 миллиона в год. 5 лет назад они выпустили 4 книги в год. В этом году их вышло 26. Селис Блэкмер, представляющий вермонтское издательство «Челси Грин», беседует наш корреспондент Владимир Морозов.
Большинство наших книг предназначены для тех, кто недавно переехал в деревню из города. Есть книги об альтернативных способах строительства домов, например, из брикетов прессованной соломы или других нестандартных и дешевых материалов. Есть книги о том, как наладить отопление и освещение дома с помощью ветряной энергии, энергии небольших речек и ручьев. Книги об использовании солнечных батарей. Я всю жизнь провела в штате Вермонт. Люблю сельский стиль жизни. А многие наши читатели приехали сюда сравнительно недавно. Наша цель – облегчить им период адаптации. Сделать так, чтобы они чувствовали себя комфортнее на новом месте, в новой жизни. Кстати, далеко не все эти люди стали фермерами, как Элиот Колман. Например, у нас в штате Вермонт сейчас действует 60 книгоиздательств. Раньше этот бизнес традиционно располагался в Нью-Йорке. Но компьютеры сделали возможным издание книг и в нашей глухомане. Художники-оформители шлют нам свои эскизы и рисунки по электронной почте. Компьютер дает людям возможность жить на природе, в деревне и заниматься сугубо городской профессии. То есть им нет необходимости оставаться в городе из-за работы.
В разговоре с вермонтскими издателями всплыло имя крайне примечательного человека – Элиота Колмана. В своих кругах он чрезвычайно популярен. Колман – типичный фермер-джентльмен. Ученый-земледелец написал несколько важных книг о рациональном ведении хозяйства, в частности, «Руководство о выращивании овощей без использования минеральных удобрений». Сегодня мы побеседуем с Колманом об искусстве опрощения, но сперва я хочу сказать несколько слов о том глубоко поэтическом месте, где мне доводилось встречать людей такого типа, не уезжая из Манхэттена. Это наша достопримечательность, специфические нью-йоркские базары, особые фермерские рынки, куда привозят свою экологически безупречную продукцию те, кто ее выращивает, опрощенцы. Нью-Йоркский базар – точка, где городская цивилизация встречается с теми, кто бежал от нее. Тут продают то, без чего заведомо можно обойтись. Пряные травки и домашнее вино, яблоки с дерева и почти парное молоко, грубый хлеб и самодельные пироги, странные соленья и хитрые варенья, праздничные венки и прозаические веники. Конечно, все это лишь фермерская закорючка на тучных полях нормального рыночного хозяйства, каприз гурмана, знатока, ценителя, наслаждающегося не только тонким вкусом базарного товара, но и тонким умыслом базарной торговли. Муниципалитет решил, что здесь, впрочем, только здесь, торговля должна быть сосредоточена в чистых, вернее грязных руках садоводов, пасечников, виноделов, огородников и философов. К последней категории относятся как продавцы, так и покупатели. Ведь тех и других привела сюда не суровая необходимость, а игра ума. Игра, которая заставляет одних зарабатывать в поте лица свой хлеб, а других этот хлеб покупать. Отсюда веселая атмосфера детской игры в магазин. Продающим важно не только продать подороже, а покупающим не только купить подешевле. В конечном счете тут предлагают не крестьянскую еду, а крестьянскую мечту о возвращении в доденежный рай, где продукт еще не отчужден от того, кто его произвел. Что вырастил, то и продал. Кто не работает, тот не ест. И никаких банков. Примерно таким, между прочим, был опрощенческий идеал автомобильного короля Генри Форда. Нью-Йоркские базары – милое исключение из правил, поэтому на них преобладают не ражевые мужики и румяные бабы, а поэты-радикалы и сектанты-опрощенцы. Кажется, одни, трогательно жмущиеся к прилавкам лошади из конной полиции, принимают всерьез здешнее сельское хозяйство. На самом деле все это стилизация. Стоит только посмотреть, как фермеры-опрощенцы, читая в перерывах Киркегора, нарочито грязными пальцами привычно быстро переворачивают страницы. Ну а теперь, после этого пиано американскому базару, обратимся к одному из тех, кто вернул этот феномен к жизни. Наш корреспондент Владимир Морозов беседует с Элиотом Колманом.
Элиот, скажите, кем вы были в прошлой жизни и как совершилось ваше превращение в фермера?
My occupation was a professor of Spanish literature.
Я был профессором испанской литературы, жил в городе Денвер, штат Колорадо. Жена работала секретаршей. Однажды мы прочли нашумевшую тогда книгу Скотта и Хелен Ниринг «The Good Life», о том, как они переехали из города на небольшую ферму и прожили там всю жизнь. Мы поняли, что это как раз то, что нам нужно. Решили попробовать. С тех пор 32 года живем в деревне. Здесь вырастили троих детей. Первые годы я еще немного преподавал, так как не был уверен, что смогу зарабатывать на жизнь фермерским трудом. Но когда приобрел нужные навыки, уволился из университета и купил себе небольшую ферму. Я знаю, что книга Нирингов пользовалась большой известностью. И все-таки невероятно, что одна книга так изменила жизнь двух взрослых людей. У вас ведь были и другие причины, чтобы оставить большой город? Ну, я всегда любил активную жизнь на природе, отвечает Эллиот. Одно из преимуществ преподавательской работы – длинные отпуска. В отпуске я занимался альпинизмом, спускался на лодке по рекам, а книга, которую я прочел, показала мне, что я могу проводить на природе не только отпуск, но и все свое время. Действительно, сельская жизнь стала самым большим приключением в моей жизни. Ведь фермер каждый день узнает что-то новое. В отличие от альпинизма, в этом восхождении нет вершины. Ты постоянно карабкаешься вверх. Если сравнить с водным туризмом, то у этой реки просто нет конца. А что вы выращиваете на вашей ферме? Мы всегда занимались овощами. Выращиваем их в больших теплицах, но без искусственного тепла. В основном это овощи, которые выдерживают холодную температуру. Разного рода салаты, лук, морковь, шпинат и так далее. У нас так много заказов, что мы не успеваем заготовить столько товара, сколько у нас могут купить. А как насчет денег? Теперь вы меньше зарабатываете, чем раньше, когда преподавали? Да, конечно, меньше. На фермерстве не разбогатеешь. Но тут гораздо более привлекательный образ жизни. В начале нашей сельской жизни бывали времена, когда денег не хватало, но у нас в кладовке всегда было достаточно еды, ведь мы выращивали ее сами. Помогло и то, что мы были не одни. В штате Мэн целая коммуна таких бывших горожан. Год за годом сотни и даже тысячи людей приезжают в наши края, чтобы поговорить с нами, примерить нашу жизнь на себя. В Соединенных Штатах всегда было такое движение «назад к природе». Оно возникает приблизительно каждые 30 лет. Если вернуться в 40-е годы прошлого века, то вы найдете круг людей, которые стремились к слиянию с природой под влиянием американских философов Эмерсона и Тора. Группа этих людей даже организовала коммуну, которая называлась «Фруктовая земля». Если взять наш век, то в 30-е годы движение «назад к природе» возникло в значительной степени из-за Великой депрессии. Тогда в городах негде было заработать. Потом в 60-е годы возникло движение хиппи, появились их коммуны и фермы. И новая волна теперь, в 90-е. А вы встречали людей, которые не смогли прижиться в деревне и вернулись в город? Да, это обычно случалось с теми, кто изменил свой образ жизни из-за негативных эмоций, то есть сбежал в деревню из-за ненависти к городу. И тут оказалось, что они не могут прожить безо всех этих городских развлечений. Успешнее приживаются те, кто покинул город, привлеченный деревенской жизнью. Такие люди здесь не скучают, они способны находить себе занятия в другой среде, где вы сами себе хозяин. Эллиот, вы слышали о движении, подобном вашему, которое в свое время возникло в России под влиянием Льва Толстого? Конечно, я много читал о Толстом и его жизни в Ясной Поляне. Я уверен, что Толстой хорошо знал про опыт Генри Тора, который, пожалуй, был одним из первых, кто написал о движении «назад к природе» с философской точки зрения.
Тяга к прощению возможна только на фоне цветущей сложности. Лишь крестьянское общество никогда не испытывало любви к той простоте, что периодически охватывает горожан. Я давно заметил, что во всех странах мира недавние выходцы из деревни равнодушны к природе. В метро их встретить легче, чем в парке. Тем не менее, чем бы ни было это новое движение опрощенцев, идеологическим капризом или духовным порывом, игрой или модой, одно можно сказать твердо. Для Америки оно органично. В конце концов, именно в Америке родился автор, если не первый, то самый увлекательный проповеди простой жизни – Генри Тора. В своей знаменитой книге «Олден или жизнь в лесу» этой Библии опрощенчества он писал:
«Убеждение и опыт говорят мне, что прокормиться на нашей земле не мука, а приятное времяпрепровождение, если жить просто и мудро. Недаром основные занятия первобытных народов превратились в развлечения цивилизованных».
That hot old summer sun
make you beg for your next breath. So you best be on the creek bank late in the shade, chewing on a hickory twig. Pass that bottle, I'll have me a swig. Got a lot, but I think I got it made in the shade.
Вы слушали передачу Александра Гиннесса «Искусство просто жить». В программе звучала музыка Хэнкса Уильямса-младшего.
I'm just laid up here in a country state of mind.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленно. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология прошлое. Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной. потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».